В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В цикле о православной архитектуре беседа нашего корреспондента Надежды Зотовой с Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Светлый рай» беседа с профессором Московской консерватории Вячеславом Михайловичем Щуровым о южно-русской песенной традиции. И завершение нашей передачи – литературная страница.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Митрополит Антоний Сурожский. Бойтесь мнимой праведности. Из книги «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мы привыкли презирать и осуждать фарисея. Нам кажется, что сегодняшнее Евангелие дает нам на это право. Он осужден самим Христом. Но мы забываем, что надменная праведность фарисея стоило дорогого ему и подобным ему людям. Это были люди подвига и убеждения. По коротким словам, которые о нем сказаны в Евангелии, он постится дважды в неделю, то есть воздает Богу не только то, что должен был воздавать по закону, но больше, сверх меры. Он дает Богу от своего усердия, и одновременно он дает значительную часть своего дохода нуждающимся, то есть и к людям тоже он обращен каким-то, хоть и суровым, подвигом жизни. Поэтому нельзя легко судить о нем. Фарисеи были люди, которые были готовы понести тяготу своего подвига.
Но разбивался этот подвиг о правду Божию, на том, что из своего подвига они черпали сознание какой-то мнимой праведности,
а любви не достигали. Вот он вошел в храм, не остановился у притолки, не вспомнил, что находится в храме Бога живого, что нет твари, которая не должна бы пасть перед ним в трепете, в ужасе, в любви. Он пришел твердым шагом и занял свое место в храме. Он на это место имеет право. Он живет достойно по правилам церкви, и потому стоит он там, где имеет право стоять. Разве это не страшно и не осуждающе похоже на нас? Как часто мы знаем, что у нас есть перед Богом среди людей место, и что есть у нас место, я не говорю в вещественном храме, но в том таинственном, незримом храме, который есть мироздание, трепетно собранное вокруг живого Бога своего. Мы тоже часто думаем, мое место тут, а его там. А там стоял человек, который по суду людскому действительно не имел никакого пути вперед, в передние ряды праведников Господних. Он был собирателем податей, но как он отличался от современных? Он просто был прислужником оккупантов римлян, которые поработили народ израильский, всячески его притесняли и искали в его же среде таких людей, которые будут только заниматься побором, собирать с них дань. И, конечно, такие люди были всеми ненавидимы, потому что законом их жизни было вымогательство, была твердость, было принуждение, была беспощадность. Но одному, видно, этот мытарь научился в той страшной, жестокой жизни, которую он вел среди себе подобных и среди жертв ожесточения людского. Он научился, что не выжить человеку в страшном человеческом обществе если хотя бы на мгновение не будет приостанавливаться закон, если хотя бы на мгновение не будет проявляться жалость, милосердие, если все будет идти по писаному, если все будет делаться так, как по праву можно поступать, то ни один человек не уцелеет. И вот он стал позади всех у притолки, зная, что по правде людской, по правде Божией, он заслуживает ту же беспощадную жестокость, какую он сам применяет изо дня в день. И он стал там, бия себя в грудь, ибо знал, что заслужить никакого милосердия нельзя, милосердие не заслуживается, никакого милосердия купить нельзя, не быть достойным его нельзя. Его только вымолить можно, оно может прийти как чудо, как непонятное, совершенно неожиданное чудо, когда праведность склоняется перед грехом, когда милосердие вдруг прорывается там, где должна бы проявиться правда, высокая беспощадная правда. Он стоит весь в грехе своем, не смея войти в область правды Божией, потому что там для него нет прощения. А стоит он у притолки, надеясь, что до края этого храма, до края праведности и через край ее перельется милость, жалость, сострадание, милосердие, что с ним случится незаслуженное и невозможное. И потому что он верит в это, потому что жизнь его именно этому научила, что случается невозможное, и только невозможное делает жизнь людскую возможной. Он стоит, и до него доходит Божие прощение. Христос нам говорит, что этот ушел более оправданным, чем другой. Фарисей не был просто осужден, но часа смертного можно надеяться на прощение. И он был праведен, он был труженик, он вкладывал усилия души и тела в праведность свою. Она была бесплодна, из нее не усеклась даже и искра сострадания и любви, и однако это была праведность, а неправедность получила прощение. Вот, подумаем об этом. Подумаем о том, во-первых, являемся ли мы хотя бы фарисеями, если в нас вообще какая-то правда, правда перед людьми с доброделанием, правда перед Богом, то есть отдаем ли мы Ему должное, то, на что Он просто имеет право. А потом поставим перед собой вопрос, лишенные даже и праведности фарисея, не являемся ли мы такими же, как и он, безлюбовными, бессердечными, мертвыми душой, гордецами? Как мы смотрим на ближнего, в храме, вне храма, в жизни, в семье, на работе, на улице, в газете, везде, единичного ближнего и коллективного ближнего? Как мы на них смотрим? Как мы о них судим, не имея опоры даже в истинной, хотя и мертвой, праведности фарисея? Аминь. 2 февраля 1969 год.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич!
Добрый день!
В прошлой беседе мы говорили о свободе в рамках канона. Сегодня хочется поговорить о том, что в XI веке, когда случилось разделение церквей на восточную православную и западную католическую, пути разошлись очень во многих вещах и, конечно, во всех видах искусства. На примере архитектуры, пожалуйста, расскажите об этом поподробнее нашим радиослушателям.
Я попытаюсь это сделать, хотя должен предупредить, что все, что я буду говорить, это не есть истина объективная, научно достоверная, это вот мое видение всего этого. Но надо сказать, что процесс разделения двух церквей, он же происходил довольно медленно. То есть, 11 век – это некий такой, ну, как бы формальный рубеж. Началось немножечко раньше, и расхождение продолжалось несколько веков. В архитектуре это удивительным образом наблюдается. Я имел счастье 2 раза быть в Италии, посетил 16 городов. И на примере Италии я могу что сказать? Все города или фрагменты городов, которые мы наблюдаем, построены до 10-11 века, они удивительно русские. Допустим, есть такой город Перуджа в Италии, совершенно потрясающий город. На улице этого города я увидел, стоит храмик небольшой, совершенно православный псковский храмик, созвонечко, одноглавый. У меня прямо сердце замерло, о, какая радость. Подхожу, табличка, 9 век.
Как же все было едино по духу и по форме, и по содержанию, да, да, до разделения.
Абсолютно. Ну, естественно, я зашел. В интерьере, конечно, уже ничего православного нет, то есть открытый алтарь. Вместо свечек горят маленькие лампочки. Это сейчас у католиков принято. Они опускают монетки, зажигается лампочка, в зависимости от достоинства монетки на столько-то минут. Но вот внешне стоит русский православный храм. И это многожды я видел. И не случайно, кстати, из этого города к нам приехал Аристотель Фиорванти, который в 16 веке построил Успенский собор Московского Кремля. Мне стало понятно, почему оттуда итальянец, потому что он этим духом был напитан.
Почему получится такой результат у инородца?
Во-первых, потому что он оттуда, а во-вторых, он изучал нашу псковскую и новгородскую архитектуру. То есть, он, прежде чем приступить к постройке, изучал русские сооружения, более ранние. Надо сказать, что самый удивительный памятник церковной архитектуры – это собор Сан-Марко в Венеции. Я знал об этом соборе, но когда я туда попал, я был потрясен. Пространство, вынутое из этой массы материала, вот оно там воочию.
Это какой век?
Это 9 век, древняя базилика, а фасады построены позже, они хуже гораздо. Но интерьеры – это нечто, даже дело не в смальте в золотой, хотя великолепны эти мозаики, а вот в этом пространстве. Вот эта категория пространства, православного пространства, русского, если хотите, так радостно было это видеть. И потом это постепенно уходит. Когда ходишь по разным памятникам, 11 век, 12, попадаешь в готические сооружения. Готика – это совершенно особая ветка в архитектуре. Если ранняя готика, как Нотр-Дам-де-Пари в Париже, который все знают, еще сохраняет некие черты архитектуры, которая как бы не боится массы материала, романики, то потом это все уходит. Я эту позднюю готику вообще не люблю, это мое субъективное ощущение. Я считаю, что это некий тупик. Вообще готика, она зиждется на инженерном изобретении, когда все конструкции, главные несущие, они выводятся за стены наружу. И вы не видите, как усилие распора, веса передается на землю. Это все за стеной находится. И стена становится как бы не несущей, там остаются только ребра. Эти ребра заполняются или цветным стеклом, или какими-то тонкими материалами, и архитектура дематериализуется. То есть архитекторы начинают бороться с весом, они его побеждают. Все делается таким нематериальным, легким, воздушным.
Но цель-то ведь и была. Человек устремлен к Богу, и все это облегчается.
Это так, да. Но здесь явный перебор произошел в этой борьбе с весом материала. Я в этом убедился, когда я своими глазами увидел Миланский собор. Я был поражен, насколько это некрасиво. Это мелко, немасштабно, напыщенно. На площади стоит такой торт со сбитыми сливками. Такая была ветка в архитектуре, готика, она потом затихла. И вот наступает Ренессанс. 15 век, Италия, который нам преподавали как взлет вообще искусства, что вот в Средневековье это нечто темное, мрачное.
Подавляющая личность,
да,
человека.
Подавляющая личность. Вот это уже, на мой взгляд, просто падение. Эпоха возрождения. Что возрождается? Возрождается язычество во всех видах искусства. Исчезает икона. Если мы берем живопись Италии 12-13 века, то еще есть изображение Богородицы с младенцем. А что в Ренессансе? Это Мадонна с младенцем. Это портреты. Икона исчезла. В архитектуре что происходит? То, о чем мы говорили на предыдущих беседах, когда как бы интерьер – ведущая роль, и он главный. Ведущий становится внешний облик сооружения. И это совершенно четко видно. Есть такой вот собор знаменитый Санта-Мария-дель-Фьоре в Флоренции. Потрясающей красоты купол для города. Купол, который построил Брунеллески в 15 веке. Великолепный снаружи, совершенное произведение архитектуры. А в интерьере весьма так себе. Для меня как бы это символично.
Внешность становится важнее внутреннего наполнения.
Да, это наглядно. В живописи то же самое. 14 век – это Джотто. Причем это ведь уже католическая традиция, но она питается истоками православия. Видите, прошло уже 4 века, а инерция еще сохраняется. И вот капелла Скарвенни в Падуе, расписанная Джотто, это потрясающий памятник подлинной стеновой живописи. Правильное отношение к архитектуре со стороны живописца. Он понимает сущность архитектуры, он не разрушает стену. Он из интерьера делает произведение искусства, целостное совершенно. Проходит 100 лет, и Микеланджело расписывает Сикстинскую капеллу в Ватикане. Когда я туда вошел, это было разочарование абсолютное. Эти мясистые тела свешиваются с потолка, это все разрушает форму. Это настолько нелепо просто. Прошло 100 лет, это итог. И в архитектуре то же самое происходит. Возникают какие-то странные вещи. Апофеозом является собор Святого Петра в Риме, символ католического Рима. Его тоже проектировал и начинал строить Микеланджело, он возвел купол, главный элемент этого. А достраивал не он, такой Карло Модерно, архитектор. Он вообще его изуродовал, он его там удлинил, сделал другой фасад. Это все довольно нелепо. Сооружение поражает просто размером и больше ничем. Это гигантское сооружение, оно совершенно немасштабное к человеку. Туда входишь и недоумеваешь. Сравниваешь с Сан-Марко, это вещи несопоставимые.
То есть исчезает принцип целостности и простоты.
Да, и потом вот это ощущение духовности. Это надо почувствовать просто душой. Причем это 16 век уже. А если вернуться в Россию, в это время на Руси начинается строительство монастырей, которые переводятся в камень. Потому что до 16 века это, как правило, деревянные монастыри. Только начинается история каменного зодчества, хотя первое сооружение мы знаем 12 век и даже 11 век, но вот такое массовое, что ли, строительство, оно только начинается.
У нас рассвет.
Да, там это уже, можно сказать, закат, а мы, переняв эту эстафету, только-только входим в эту пору. В отличие от Европы, где города строились, развивались в течение многих столетий, и мы можем эту историю видеть наглядно, рядом стоят сооружения 8 века, 12, 14 и 16, то Русь-то этого лишена. Судить, допустим, о Москве, какая была Москва даже в 18 веке, можно с большим трудом. Она же была деревянная. Она неоднократно горела, разрушалась. Оставались отдельные памятники. Возможно, было судить только по каким-то реконструкциям.
По гравюрам.
Ну да, по гравюрам. А вот монастыри, монастыри – это духовные столпы России. И вот 15 век, Европа – это Ренессанс, и вот на пороге уже барокко. А что в это время в России? А в России 15 век – это мой любимый храм, это Георгиевский собор Юрия Польского. Абсолютно потрясающее сооружение находится между городом Александровым и Ивановым. Я этот храм знал по иллюстрациям, по чертежам, по фотографиям, но я не ожидал. Это такое же потрясение, как Римский пантеон, как Сан-Марко в Венеции. Стоит кубарь, неуклюжий, в нем никакого изящества. Он весь покрыт резьбой мелкой, плоской, большая, мощная голова. Абсолютное потрясение. Объяснить это я не могу. Как сказал один из апостолов, приди и вижте. И вот в это время на Руси это. И впереди еще 16-й, 17-й век, и 18-й – все. Русская артура кончается. Петр прорубает окно. Если на Западе это происходило постепенно, медленно, то у нас как всегда революционно. Но это уже как бы отдельный разговор. И, может быть, просто мы поговорим отдельно о монастырях, о русских.
Спасибо, Сергей Яковлевич, за интересную беседу. Напоминаем нашим радиослушателям, в гостях у нас был профессор Московского архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. До свидания.
До свидания.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Многие мамы вынуждены из-за негативного влияния отца на детей развестись с ним. Отцы подобного типа тут же забывают о них, не участвуя впоследствии в их воспитании, ни материально, ни морально. Женщина не может найти православного мужчину, живет одна, в больших трудностях, тем более, что православные на разведенных не женятся. Ну, почему женятся? Как оставаться женщиной в нормальном состоянии духа? Что посоветуете делать одиноким мамам? Ну как, что ты посоветуешь? Это дело такое трудное, и можно привести примеры исторические. Например, мама Иоанна Златоуста в 19 лет осталась вдовой и воспитала прекрасного сына, который стал учителем церкви. Конечно, это ей стоило очень многого. Сейчас, конечно, проще. Существует и пенсия, и, конечно, можно использовать то образование, которое получил с молоду. А тут советовать нужно было раньше, когда выбирал супруга. Вот за таких людей замуж нельзя выходить. Потому что обычно выходит замуж, абсолютно не подумав, ни с кем не посоветовавшись. А что молодая дева 20 лет, что она может в жизни понимать? Тут нужен совет родителей, духовника и так далее. Что за человек, что за семья? Может быть, папа у него алкоголик? Если папа алкоголик, то очень есть большие шансы, что и сам станет алкоголиком. Поэтому нужно к этому вопросу подходить. Потому что с молоду человек часто делает такие ошибки, которые он потом вынужден нести последствия всю жизнь. Ну что-то можно посоветовать? Посоветовать: крепись, молись Богу, держись в церкви, и тогда выживешь. А как-то устроить полноценную жизнь, полноценное воспитание без отца или с таким уродом, то это просто нереально. А у нас как бывает? Вышла замуж, как попала, потом родила ребенка, потом муж ушел. А теперь спрашивают, как быть? Да никак. Мама говорила, не играй на улице в мячик. Играл, трамвай перерезал ногу, и нет ноги. Как? Ну, жить без ноги. Либо костыли, либо протез. А что сделаешь-то? Нога-то вторая не вырастет. Из соломенной вдовы девственницу уже не сделаешь. Это уже все, поезд ушел. Надо раньше думать.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Я беседую с Вячеславом Михайловичем Щуровым, большим не только поклонником песенного творчества Южной Руси, но и пропагандистом. Мне хотелось бы, Вячеслав Михайлович, чтобы в качестве такого подарка слушателям прозвучала одна очень и очень знаменитая песня «Дорогу в жизнь», дали которой именно вы. Но прежде чем эта песня прозвучит, я думаю, вы уже догадались, о чем идет речь. Мне хотелось бы, чтобы вы как-то рассказали историю явления на свет этой песни, которая... Ну, я точно помню, что вот в 70-е годы, 80-е по популярности затмевали попсовые эстрадные образцы.
Первый раз оказался в Белгородской области я в 1958 году летом вместе с моей наставницей, в дальнейшем Анны Васильевны Рудневой, крупным специалистом в области музыкального фольклора. И мы оказались в селах Иловка, Афанасьевка Алексеевского района Белгородской области. И я помню мое удивление, когда в первый день своего приезда я вышел на улицу из хатки, в которой мы остановились, и вдруг я слышу, с одной стороны несется песня, с другой несется, еще откуда-то, и все это приближается к центру села, там, где была церковь, клуб и большая площадка. Это так называемая вулица, так там называли это. И вот собирается человек 300 молодых людей, не меньше. И они ходят взад вперед, и каждая группа поет свою песню. Такой гомон совершенно невообразимый, а в стороне играет гармонист, частушечницы поют, частушки выкликают. Это обыкновенный субботний был вечер, не праздничный. И это меня поразило. А потом мы поехали в Афанасьевку соседнюю, и там встретились с Ефимом Тарасовичем Сапелкиным, очень крупным певцом, который потом стал знаменит на всю страну благодаря вот нашей какой-то поддержке, пропаганде этого замечательного человека. Вот. И в селе Афанасьевка прозвучала песня «Ах ты, Порушка, пораня! Уж ты, Порушка, пораня! Ты зачем любишь Ивана?» Я привел эту песню, мы распели ее в свое время в Институте Гнесиных со студентами, прозвучала она по радио, вошла в сборники, и она стала действительно сейчас очень популярной. Ее поют повсеместно, и она имеет уже какие-то эстрадные обработки, то есть одна из самых популярных, по-моему, южно-русских песен «Уж ты, Порушка, пораня» была записана в 1958 году.
Давайте послушаем, как она звучала, как говорят фольклористы, аутентично, то есть уже не в радиозаписях и не в обработках, а вот так вот прямо среди белгородских полей.
Да, это можно сделать.
Ах уж ты, Порушка, пораня, ты за что любишь Ивана, а я за то люблю Ивана, жуга, ловушка, кутырявый, я за то люблю Ивана, что
Вячеслав Михайлович Щуров, гость сегодняшней программы «Светлый рай», посвященный фольклору, и беседуем мы о южно-русской традиции. Вячеслав Михайлович, не кажется ли вам, что Южная Русь, в Средневековье выполнявшая роль, так сказать, рубежей Родины, да, когда мы в сказках читаем, что на рубежи там отправился царевич или царь, то чаще всего мы должны представлять, что это Курская, Белгородская, Воронежская области. Вот. Но и в наше время, как мне представляется, существует у Южной Руси такая же функция, но уже, так сказать, на духовном поле. Существует такая теория, по которой страна в годину лихолетий, тяжелых невзгод собирается к своим истокам. А по академику Рыбакову русский мир – это именно Поднепровье. То есть он располагает его от Крыма, если по меридиану, от Крыма до тех мест, о которых мы с вами говорим. Белгородская Курская область. Не кажется ли вам, что сейчас там и жизнь лучше, и песен больше, и люди добрее, и сельское хозяйство как-то держится? И, может быть, оттуда начнется и новое развитие русского мира, которое невозможно без духовной составляющей.
Вы знаете, да, время наше для сельского хозяйства трудное, и в некоторых местностях просто жизнь сельская замирает, дома пустеют, и больно на это сейчас смотреть. Но есть местности, где как-то все-таки еще жизнь держится, и юг России – это как раз те места, где все-таки сохранилось сельское население, где поля засеваются, где жизнь течет. Но мне хотелось бы немножко вернуться к истории, что все это завоевано все-таки потом, слезами, горем, борьбой русских людей за независимость государства. И вот я хочу предложить песню, которая сейчас прозвучит в исполнении мужского состава. Это ансамбль мужской, который мы назвали «Соловка». Это песня белгородская, и в ней слова очень веские, выразительные. «Хорошо ли вам, братцы, ребята, на приступе, на степи, на калмыцкой, на земли? Как в этих степях вырастала полынь горькая трава, как в этой во траве там лежала солдатская голова. Много она горя видела, много слезок горьких пролила». Вот одна из исторических песен юга.
И ох, да хорошо ли у нас, братцы, да ребята.
Вячеслав Михайлович Щуров сегодня является героем нашей программы, и он рассказывает о южно-русской, в основном белгородской, традиции фольклорной. Вячеслав Михайлович, вы увидели те края еще в то время, когда не было даже намека на уничтожение села. Вы увидели абсолютно полнокровное, полное, как вы сказали, сотен молодых людей – южно-русское село. Сейчас, конечно, об этом приходится только мечтать, Но все же это наша современность, пусть и прошедшая, но да, мы родились и жили в то время, когда вот эта сказка, это невероятие, это стоголосное исполнение аутентичных народных песен было реальностью. И вы же видели годы гонений на церковь. И как тогда, в те годы, когда вы впервые приехали в середине 20 века в Белгородское, Курское, Воронежское село, как происходило общение народа и церкви? Было ли оно? Что вы по этому поводу запомнили?
Я хочу сказать следующее, что да, церкви были разрушены, многие, но обычаи, связанные с христианскими представлениями и праздниками, они сохранялись. Хотелось бы обратить внимание на то, что на юге России очень хорошо уживается и духовная, церковная культура, и народная. Например, на похоронах священник ведет панихиду, а в стороне певчие, во-первых, поют просто подобающие песнопения церковные, но кроме того и духовные стихи. Духовный стих – это народный жанр, который вот приличествует ритуалу погребения. Певчие сидят у гроба ночью, поют духовные стихи, и как раз сейчас мы можем послушать один из таких примеров – духовный стих Курской области, село Плёхово.
И шла Дева Мария лугом берегом, аллилуйя, лугом берегом. Взошла Дева Мария на крутую гору, аллилуйя, на крутую гору. На крутой горе кряжи кряжую. Кряжи кряжуют, церкву молюют, аллилуйя, церкву молюют. А у той церкви три гроба стоять, аллилуйя, три гроба стоять. А у тех гробах три святых ляжет, аллилуйя, три святых ляжет. Как у первом гробу, то Иисус Христос, аллилуйя, то Иисус Христос. Во втором гробу Дева Мария, аллилуйя, Дева Мария. А в третьем гробу Иван Креститель, аллилуйя, Иван Креститель. Над Иваном Крестителем свечи палают, аллилуйя, свечи палают. Над Девою Марией ангелы поют, аллилуйя, ангелы поют. Над Иисусом Христосом роза расцвела, аллилуйя, роза расцвела. А с той розы докапнула кров, аллилуйя, докапнула кров. А капнула кровь, да на небеса, аллилуйя, да на небеса. А все небеса растворились, аллилуйя, растворились. Все святые преклонились, а все ангели попрепадали.
На юге России, в Белгородской, Курской областях, существовал обычай престольных праздников. И это день святого, в честь которого был когда-то построен храм. Но мне приходилось наблюдать и такую картину. В селах, где существовали храмы, село Подсереднее, в нем сохранился храм. И вот в престольный праздник собирались гости со всей округи, из всех сел окрестных, лучшие певцы приходили, и сначала все шли в церковь, не пили, не ели с утра, там было богослужение, потом было причастие, а затем после богослужения все шли домой, и у каждого были гости со всей округи. И считалось, чем больше гостей, тем счастливее будет год. И когда заканчивался обед, но это было часа в 3 дня, все выходили на центральную площадь, и начиналось большое-большое гуляние, уже на этот раз крестьянское гуляние. И здесь звучали песни плясовые, песни заводные, песни живые, ну и лирические тоже. И, в общем, здесь было по-настоящему большой-большой-большой такой концерт, когда можно было подойти к одной группе, послушать одну песню, пели каждый со своим гуртом, как здесь говорят. И в другом месте, и в третьем месте, только на частушке, в конце концов, собиралось все общество. Играл гармонист, и к частушке пели все участники гуляния. И
ну, вот... частушки я не люблю, вы это знаете. Я не хотел бы, чтобы они звучали в нашей программе.
Но вы просто не правы, потому что есть замечательные совершенно по напевам частушки и по словам очень выразительные лирические частушки. Это очень яркий жанр, который я тоже очень люблю. Но в данном случае я хотел бы показать действительно нечто иное. Прозвучит плясовая песня Белгородской области. Пляска – это центр гуляния. И на юге России есть очень яркие плясовые песни.
На сходину по доночке допекали на вымысочке ля-ля-ля-ля.
В сегодняшней программе с рассказом о песнях южно-русской традиции выступал легендарный фольклорист, профессор, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Михайлович Щуров. Вел программу Иван Вишневский. До свидания.
А мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Миша Ласкин». Это было давно, когда я учился в школе. Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне: «Эй, ученик, зайди на минутку». Захожу и спрашиваю: «Тебя как зовут?» «Миша Ласкин». «Ты один живешь?» «Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать». «Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки». Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят: «В добрый час. Ты зови его к себе». Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание. Так я подружился с Мишей. Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами. Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла. Старший из ребят кричал: «Слушать мою команду! Через час всем быть здесь! Теперь отправляйтесь за хлебом!» И они все ушли. Миша говорит: «Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять, а домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла». Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так что мышам не найти. Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер, кричали чайки, волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла. Миша сказал старшему мальчику: «Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра». Мальчик говорит: «Мы весла потеряли». Миша засмеялся: «Весла я спрятал». Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу: «Вася Ерш, куда ползешь?» Он зачерпнул свободной рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться», и соскочил с тропинки в грязь. А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит: «Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе». Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь. Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку. Я говорю: «Это тебе». Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник. Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил: «Ешь, мой голубчик». Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише: «Пей, мой желанный». Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его. И не сказал товарищу, один убежал. Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту, а меня будто и не узнает. Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня: «Почему ты не зашел за мной?» Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами. На корабле отец сказал мне строго и печально: «Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. проси у него прощения и люби его без хитрости. Миша захотел украсить место, где стоят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести. Миша Ласкин любил читать, и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю. Он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов. Книги и письмо и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремляются к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор. Как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать. Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил еще по зимнему пути. Лодка стоила недешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишины желания и старания, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу. Половину денег сейчас, половину к началу навигации. Отцы наши считали эту затею дорогой забавой. Однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток. Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны. Перед самой распутой зашли мы трое в рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит: «Скоро и у нас будет красовитая суденышка». Миша помолчал и говорит: «Одно не красовито. Снова править деньги на отцах». Вздохнул и я. Ох, если б нашим письмом да рисованием можно было заработать. Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея, Верпаховский. Он к нам подходит и говорит: «Покажите мне ваше письмо и рисование». Через час он уж разглядывал наше самодельное издание. «Великолепно! Я как раз искал таких умельцев». В морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену. И вот мы получили для переписывания книгу, стогодовалую, премудрую, под названием «Морское знание и умение». В книге было 300 страниц. Сроку нам дано 2 недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день 10 страниц. Трое спишут 30 страниц. Значит, переписку можно кончить в 10 дней. Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а на завтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия. Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало. Люди думать, а мы с Васей делать. Давай, говорим, сделаем нашему шкиперу сюрприз. Спишем книгу без него. Так работали, не досуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише, и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в 2 недели не понять, а мы двое списали, срисовали в 9 дней. Верпаховский похвалил работу и сказал: «Завтра в морском собрании будут заседать степенные. Я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень». На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша. «Ребята, я книгу разорил». «Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами». В морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас. Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал: «Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки». Старик берет со стола 3 костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол. «Господин Степенный», — сказал Миша, — «эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?» Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-пригорькое, а я взвопил со слезами. «Миша, давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость». Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам. Старчище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал: «На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна». С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города, но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника. Старый друг мне пишет: «Наш шиповник широко разросся, и когда цветет, весь берег пахнет розами».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.